Следующее задание. Но одна фраза величайшего человека прошлого. Скромность – мать всех пороков. Дмитрий Менделеев. Надеюсь, вы помните мои рассуждения о скромности и нескромности. Я утверждал, скромность – скверное, жуткое, гадкое, мерзкое качество. Многие люди говорят о скромности и, ратуя за нее, имеют в виду воспитанность. Воспитанность – это прекрасно, превосходно, замечательно. А скромность, как мне представляется, ведет к зажатости, к неоправданной застенчивости, к недооценке своей личности. Если вам необходимо, чтобы ваше утверждение все запомнили, нужно произнести 3 раза, но не подряд, и чуть-чуть разными словами. Запомните это. Много-много лет назад, еще в прошлом веке, я публиковал свой курс «Учимся говорить публично» на страницах популярнейшего журнала, 1 миллион тираж, «Студенческий меридиан». И после выхода статьи урока о скромности и нескромности я получил письмо из Сталина. Читаю. «Добрый день! Вас приветствует Лига скромности. Примите от нашего лица наилучшие пожелания в свой адрес. Теперь о деле. Пленум Лиги и лично президент осудили опубликованную вами статью в защиту нескромности и школы «Учимся говорить публично» на страницах журнала «Студенческий меридиан». Владимир Владимирович, в своем коротеньком упражнении вы сумели с присущей вам, как оратору, убедительностью уничтожить истину и поставить все с ног на голову. Понятие «скромность» вы перепутали с пассивностью и стеснительностью. Лига скромности создавалась в защиту скромности, которую со всех сторон теснят хамство и ханжество. Истинно скромных людей мало, и мы можем только радоваться, что нам удалось их объединить. Ту скромность, которую вы обрисовали в статье, мы называем ложной скромностью. Как раз сейчас мы заканчиваем философскую работу об истинной скромности. И в этот момент вы заявляете: «Я против скромности». Вы поставили себя в один ряд с трамвайными хамами и мыслителями из совдепа. На этом мы заканчиваем свою речь в защиту скромности. И еще. По нашим наблюдениям, в стране уже хватает болтунов и демагогов, которые никогда не отвечают за свои слова. Их голос достает нас со страниц газет и с экрана телевидения. Проходит время, и их слова становятся смешными. Вспомните, как красноречиво лысенковцы отвергали генетику и убеждали всю страну в своей правоте. Мы часто говорим глупости. А вы, Владимир Владимирович, добиваетесь того, чтобы это было еще чаще. С уважением, президент независимой международной общественной организации «Лига скромности» Аро Андри. Редактор отдела идеологического содействия Сергей Папиков. Мне лично письмо доставило радость. Спорить с авторами не буду, ведь в споре не рождается истина, об этом мы уже с вами говорили. Что это даст, если мы заспорим? Конечно, живя по правилу, во всех удачах благодари обстоятельства, а во всех неудачах вини себя, я не могу обижаться на замечательных людей Арро, Андрей и Сергея Папикова. Замечательных хотя бы потому, что они откликнулись на одну из моих публикаций в журнале, решили объединить вокруг себя, как я понимаю, хороших людей. Скорее всего, авторы молоды, энергичны, неравнодушны, искренни и честны. Как можно не любить или не уважать таких людей? Просто мне не удалось убедить их в своей правоте. Нет, не буду менять свою точку зрения и мое отношение к скромности, но от этого спора уклонюсь. Время нас рассудит. Конечно, мне было бы интересно узнать мнение читателей по этому поводу. Предположим, приходит ко мне много писем, и все меня поддерживают. Тогда я смогу говорить: вот, смотрите, сколько человек меня поддержало. Значит, я прав. А если придет одно-два письма, и там я встречу возражение, несогласие с моим мнением? Возможен и третий вариант. Я получаю много писем. В них поддерживаются мои оппоненты и Сталина. Как поступить в этом случае? Вроде бы большинство. И мне следует согласиться с мнением большинства. Я выдерживаю большую паузу. Встали? Длинная пауза. Но для меня она важна. Нет, нет и еще раз нет. Вы поняли, как я произнес эту фразу, где три раза нет? Каждый раз нет по нарастающей. Нет, нет и еще раз нет. А можно наоборот, каждый раз снижение. Нет, нет и еще раз нет. И тот и другой вариант реален, возможен и будет верным. Какой изберете вы, не знаю. Вернусь к теме. Бывает ли большинство право? Бывает. Но обычно правота, как ни странно, остается за меньшинством. Почему? Кто-то один высказывает оригинальную идею. Многие ее поначалу не воспринимают. И мало того, отрицают, возражают. Через какое-то время идеи меньшинства все-таки оказываются достоянием большинства. Так происходит в науке. Это мы наблюдаем в политике. Другое дело – вынужденное подчинение решению большинства. Я не хочу, но подчиняюсь. Мне не нравится ряд законов. Они не верны, но они приняты большинством. Они действуют, и я вынужден, подчеркиваю, вынужден этим законам подчиняться. Я могу выступать против них, писать письма, организовывать круглые столы, пытаться опубликовать свое мнение в прессе, доказывать, что те или иные правила, законы, постановления необходимо изменить. Я не спорю, а доказываю, высказывая свою точку зрения. Но, повторяю, подчиняться, пока законы не отменили, я вынужден. Когда наша страна начнет жить по закону, а не по понятиям? Я произношу эти слова в 2009 году. Вдруг мой диск дойдет до тех, кто начнет его слушать в 2015 и 2020 году. Или чуть раньше, или чуть позже. И скажет: а мы же живем уже по закону. У нас уже все лучше. Автор устарел. Возможно. Давайте вспомним с вами выступления академика Дмитрия Сахарова, писателя Александра Солженицына. Они были в меньшинстве, но оказались правы. Если мы рассмотрим жизнь великих деятелей искусства, то поймем, большая часть новаторов сначала не находила понимания у современников. Только со временем общество их поняло и приняло. Просто есть люди, обгоняющие время, опережающие его. Им необходимо запастись терпением, выдержкой, спокойствием, чтобы не злиться на тех, кто тебя не принимает или не понимает. Я знаю, пройдет время, и каждое слово писателей, философов и психологов Игоря Акимова и Виктора Клименко будут разыскивать по газетным и журнальным публикациям. Это они написали книгу о мальчике, который умел летать, или «Путь к свободе». Книга их помогла сотням тысяч молодых людей поверить в свои силы. Их сочинение вышло отдельным изданием, называется «О природе таланта». Хочу, чтобы вы улыбнулись. Лекция по психологии в институте. Профессор: Сейчас я продемонстрирую вам три степени раздражительности. Вот я беру телефонную трубку и набираю первый попавшийся номер. Подключаю к динамику, чтобы все слышали. Алло, попросите Максима.
Вы ошиблись, здесь таких нет.
Профессор объясняет. Это была первая степень раздражительности, теперь вторая. Набирает тот же номер. Алло, а Меньшиков дома? Из трубки раздраженно.
Здесь нет никакого Меньшикова, внимательнее набирайте.
Это была вторая степень раздражительности. Теперь третья, поясняет профессор. Набирает номер. Алло, Меньшикова можно? Из трубки слышится уже отборный мат. Это была третья степень раздражительности. У кого есть вопросы? Один студент поднимает руку. Профессор, могу показать четвертую, высшую стадию раздражительности. Снимает трубку, набирает тот же номер. Алло, здравствуйте, я Максим Меньшиков, мне никто не звонил. Почему мы бываем раздражительны? Почему мы половину, а то и больше своего времени тратим на выяснение отношений? Вот и задание. За слово «вот» кукарекать не буду. Попробуйте составить речь о причинах нашей раздражительности. В чем ее истоки? Как ее избежать? Чем она мешает? Кто виноват, что мы такие? А может быть, все происходит потому, что некоторые из нас... Как, однако, я осторожно говорю «некоторые». А ведь сознаюсь, хотел сказать не некоторое, а большинство, но не хочу никого обижать. Так, может быть, все происходит потому, что некоторые из нас ничем не увлечены? Готовясь к речи, мы об этом уже говорили, прежде всего необходимо составить вопросы, на которые вы хотите ответить. Раздражительность и увлеченность. Есть ли здесь связь? На мой взгляд, самое непосредственное. Чтобы моя мысль стала понятнее, позвольте небольшое отступление. Кто обычно бывает увлеченным человеком? Конечно, тот, кто не представляет жизни без своего любимого дела. Чаще всего так и происходит у талантливых людей. Thank you.